Глава 32. Со своего командного пункта Моргород наблюдал за переполохом в рядах королевской армии. С равнины долетали крики и вопли. Моргород привстал в стременах. Вдалеке, на гребне гряды, к северу от королевской армии, он различал движение. Люди строились в ряды и выступали. Он напрягал зрение, стремясь рассмотреть яснее. Как раз с этой стороны он ожидал появления Хорта, но пыль, поднятая противником, мешала различить подробности. Хотя основную армию тьмы составляли орголы, подчиненные воле господина, в окружении Моргорода были еще и люди, которые могли мыслить свободно и принимать решения, пока повелитель позволял им. Изменники, преступники и отщепенцы стеклись к Моргороду со всего королевства. Зло неизменно притягивает себе зло, и его приспешники были жестокими варварами с черной душой, испытанными в деле бойцами, хладнокровными убийцами. Один из лейтенантов, облаченных в черное, приблизился к Моргороду.
«Милорд, скандианцы в тылу армии Дункана! Они атакуют!» — вскричал он.
Моргород усмехнулся.
«Ты уверен?» —
спросил он своим высоким невыразительным голосом. Лейтенант уверенно кивнул.
«Я вижу эти их потешные рогатые шлемы, милорд, и круглые щиты. Никто другой не носит такого вооружения».
Это было правдой. Некоторые ратники королевства пользовались небольшими круглыми щитами, но щиты скандианцев были громадных размеров и изготавливались из твердых пород древесины, к тому же усаживались железными шипами. Таким оружием могли пользоваться только мускулистые морские волки, привыкшие бороздить студеные воды массивными веслами.
«Взгляните, милорд!» — продолжал молодой лейтенант. «Неприятель разворачивается им навстречу!»
Да, это тоже походило на правду. Передние ряды королевской армии в суматохе смешивались, делая поворот на месте. Шум и гам набирали силу. Посмотрев направо, Моргород увидел пригорок, на котором располагался командный пункт противника. Там развивалось знамя Орлуина. Моргород улыбался. Его план увенчается успехом. Даже несмотря на отсутствие моста и военного подкрепления с той стороны разлома. Своим маневром он зажал армию Дункана между молотом скандианцев и наковальней орголов. «В наступление!» — приказал Моргород. Когда бывший рядом оргол не расслышал слов, Моргород повернулся и стегнул его по лицу обтянутым кожей стеком. «Сигналь!» «Наступление!» — глухо повторил Моргород. Словно не чувствуя сильную боль от удара и кровь, быстро побежавшую с рассеченного лба и заливавшую глаз, оргол поднес рог к губам и протрубил четыре ноты в восходящем порядке. Из рядов орголов через каждую сотню метров выступили вперед командиры отрядов. Скинув свои кривые мечи, они пропели несколько тактов. Действуя как бездумный, но единый механизм, полчище подхватило ритм и двинулось вперед. Пропустив первые полдюжины рядов мимо себя, Моргород и его свита пришпорили коней и двинулись вместе с армией. Повелитель гор Ливни и Тьмы чувствовал, что дыхание его учащается, пульс бьется сильнее. Ради этого момента он жил последние годы. Высоко в своих продуваемых ветрами и залитых холодной водой горах он создавал свою армию орголов, пока она не стала такой сильной, что никакая рать не смогла бы ее одолеть. Орголы, бездушные существа, почти ничего не боялись. Они могли бы нести огромные потери и при этом продолжать сражаться. Было только одно слабое место — конные войска. Моргород знал, что всадники Дункана нанесут непоправимый урон его армии, и в обычных обстоятельствах это сыграло бы решающую роль. Однако теперь, когда королю придется распределить людей, чтобы защищаться от орголов и скандианцев, их численность окажется недостаточной, и Моргорода никто не остановит. Пыль стояла столбом от тысяч ног. Вокруг повелителя раздавалось мерное уханье, словно биение ненависти и неумолимого зла. Он вдруг стал смеяться. Сначала тихо, но затем все громче и резче, в конечном итоге сорвавшись на бесконтрольный хохот. Пришел его день, пробил его час, свершился рок. Он станет властителем. Его черная душа, не знающая жалости, восторжествует. «Быстрее!» — выкрикнул он, извлекая из ножен громадный меч и совершая им широкие круги над головой. Оргалам не требовалось слышать слова своего повелителя. Их с ним связывала непоколебимая воля. Мерное пение зазвучало в ускоренном темпе, и мрачная армия потекла быстрей. На передовой царил полный переполох. Неприятель, начавший разворачиваться к скандианцам, теперь увидел, что сзади наступает враг. Войска короля мешкали, затем раздался трехкратный напев рога. По необъяснимой причине солдаты разделились, открыв по центру проход. Моргарет издал вопль торжества. Он ворвется в этот просвет, отсекая правое крыло армии от левого. Когда линия фронта прорвана, армия теряет всякое единство и управление. Поражение короля близко, и вот под влиянием паники неприятель сам предоставляет возможность поразить его в самое сердце. Они открывали ему проход вплоть до собственного командного пункта, кучки всадников, стоявших на возвышении под королевским знаменем. «Направо!» — крикнул Моргарет, указывая мечом на знамя с изображением орла. Оргалы, как всегда, беспрекословно подчинились. И тут, перебивая мерное пение монстров, послышался мерный стук копыт. Конский топот. Внезапное сомнение, охватившее Моргарета, мгновенно передалось всему воинству. Наступление приостановилось. Затем, изрыгая проклятие, повелитель снова погнал Оргалов вперед, но топот копыт не затихал, и теперь, всматриваясь сквозь тучи пыли, поднятой неприятелем, Моргарет различал движение. Он ощутил страх, и армия Оргалов дрогнула. Прежде чем он успел подстегнуть их хлыстом своей воли, завеса пыли разорвалась, и на них вынеслась атакующим клином конная рать. Перестроиться в защитное каре, а это единственное, что дало бы надежду спастись, не оставалось времени. Бронированный клин врезался в растянутый отряд Оргалов, сминая построение и пробиваясь в самое средоточие армии Моргарета. Тут издалека до повелителя донеслось долгое пение рога. Встав во весь рост в стременах и посмотрев по сторонам, он увидел, что на правом и левом флангах королевской армии разворачиваются конные силы. Тут он осознал, что попал в самое скверное положение, какое только может быть. Он встретился с всадниками короля Дункана на равнине. Оргалы столкнулись с единственной силой, которая вселяла в них ужас. Моргарет почувствовал, как они готовы сдаться. Использовав всю свою энергию, он попытался погнать их вперед насильно, но страх засел в оргалах слишком глубоко, и его уже не искоренить. Бешено визжа, Моргарет приказал отступать. Затем развернул коня и, окруженный последними своими приспешниками, понесся назад на полном скаку, расчищая себе дорогу мечом. На перевале трех ступеней образовался затор, когда тысячный арьергард пытался протолкнуться через узкий проход в горах. Спастись бегством, уйдя через перевал, Моргарет не мог, но он и не стал бы этого делать. Теперь на уме была только одна мысль — отомстить. «Отомстить тем, кто разрушил его планы!» Моргарет стянул остатки войск в оборонительный полукруг спиной к горному массиву, возбранявшему путь на высокогорье. Кипя от бешенства, он попытался разобраться, что же произошло. Атака скандианцев захлебнулась, и тут он понял... Ее и не было. На головах тех людей были скандианские шлемы, и в руках скандианские щиты, но это была хитрость противника, направленная на то, чтобы выманить его с позиции. Значит, Хорд разбит. Это могло совершиться только в том случае, если кто-то провел отряд перехвата через дебри колючего леса. Кто? Моргород знал правду. Только один человек мог проделать что-то подобное. Рейнджер. Холт. Черная жгучая ненависть охватила Моргорода. Из-за Холта все его мечты обратились в прах. 15 лет жизни обратились в ничто. Из-за Холта половина его армии погибла. Сражение проиграно, но Холтон отомстит. И Моргород уже знал, как. Повернувшись к одному из своих капитанов, повелитель приказал: «Готовь белый флаг».